Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. У нас основной вопрос о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе, исполнение решений, которые раньше были приняты. Но сначала пройдемся по текущим вопросам. И попросил бы Сергея Сергеевича Кравцова доложить о том, как прошли школьные выпускные экзамены, как идет подготовка к новому учебному году. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего отмечу, что все задачи, поставленные вами в сфере образования, воспитания детей, мы выполняем в срок и в полном объеме. Никакое внешнее давление, никакие санкции на наши планы повлиять не могут. Что касается завершения учебного года, экзамены прошли штатно. ЕГЭ на территории России за ее пределами сдавало свыше 724 тысяч школьников. Серьезных сбоев, осложнений эпидемиологической ситуации не случилось. И несмотря на постоянные хакерские атаки, информационная система ЕГЭ стойко выдержала этот ответственный период. Не возникло и проблем с обработкой результатов. Выпускники получили их вовремя. Подчеркну, что уже несколько лет результаты ЕГЭ стабильны. Невзирая на пандемийные ограничения и издержки дистанционного обучения, выпускники и в этот раз сдали экзамен достойно. По ряду предметов с ростом среднего балла. По обществознанию и истории результаты вышли выше прошлогодних на 3,5 и 3 балла соответственно. По профильной математике практически на 2 балла. Добавлю, что с каждым годом все больше выпускников выбирают дисциплины естественно-научного профиля. Информатику, биологию, химию. Интерес к ним растет во многом благодаря современному оборудованию в школах, дополнительному образованию. Особо подчеркну, что поставленную вами, Владимир Владимирович, задачу войти в десятку сильнейших стран мира по качеству школьного образования мы выполняем с опережением. В этом серьезно помогает и дополненный в 2020 году конкретным базовым содержанием стандарт образования. Педагоги, которые следуют федеральным программам, показывают хорошие результаты в подготовке учеников. В прошлом году по вашей инициативе стартовала программа капитального ремонта школ, необходимая и абсолютно беспрецедентная по своему масштабу. Сегодня ремонтируются 2200 школ, из них 1650 за счет федеральных средств. Как вы и поручали, общественность, родители участвуют на всех этапах, от разработки дизайн-проекта до приемки готовых зданий. И, конечно, особенно интенсивно работы идут сейчас, чтобы 1 сентября дети начали учиться в комфортных условиях. Еще один вопрос связан с развитием газовой инфраструктуры для обеспечения теплом школ и детских садов. В ряде случаев, где идет капитальный ремонт школ, планируем синхронизовать с программой социальной газификации. Мы активно готовимся к новому учебному году. Сегодня в каждом регионе созданы межведомственные приемочные комиссии. С 20 июля по 20 августа они проверят состояние всех школ. На особом контроле вопросы безопасности, защищенности зданий, а также организации горячего питания. Скажу, что эта программа очень востребована. В проверке качества постоянно участвуют родители. Внимательно смотрим, чтобы для нареканий не возникало никаких поводов. Также с сентября вводим новый формат «Разговоры о важном». Предложим ребятам пообсуждать фундаментальные вопросы – роль семьи, человеческие качества, знаковые вехи нашей истории, современные процессы. Эти занятия должны органично дополнить основной учебный процесс. Отдельно уделяем самое серьезное внимание поддержке Донецкой и Луганской народных республик, их подготовке школ к 1 сентября. Делаем все, чтобы школы Донбасса начали работу в едином образовательном пространстве с Россией, чтобы учебный процесс строился по нашим, отечественным, самым высоким стандартам качества. Рассчитываем, что в новом учебном году в ДНР и ЛНР откроются 1120 школ. Многие из них уже завершили год по нашим образовательным стандартам, их 865. Школьники могли сдавать ЕГЭ, этим воспользовались порядка 1000 школьников. Остальным школам, конечно, еще только предстоит перестроиться, адаптировать свои программы. Чтобы им помочь, организовали повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров. Ожидаем, что до 1 сентября его пройдут 15 тысяч учителей. 5500 уже успешно завершили обучение. Проблема с учебниками решена. В школьные библиотеки Донбасса поступят почти 3,5 миллиона книг. У детей будет качественная литература, без которой глубокие современные знания попросту невозможны. Сегодня утром встречался с учителями в Харьковской области, в Купинске. Все они говорят, что любая наша поддержка сейчас крайне необходима, крайне востребована, нужна учителям, родителям, самим детям. В этой связи мы благодарны губернаторам, ректорам педагогических вузов, которые включились в работу со старшеклассниками, организовали университетские смены. Сегодня ребята из Донбасса активно приезжают к нам, заново открывают для себя Россию, узнают, какие здесь широкие, реальные, общедоступные возможности. В завершение о детском отдыхе. Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, по плану. Всего задействовано свыше 38 тысяч организаций. По числу детей, которые в этом году отдыхают в оздоровительных учреждениях, это порядка 6 миллионов человек, мы уже вышли на прежний доковидный уровень. И ключевую роль здесь сыграло ваше, Владимир Владимирович, решение по поддержке детского кэшбэка. И еще позвольте отдельно от имени всех педагогов и коллег поблагодарить вас за решение объявить следующий год годом педагога и наставника. Это знаковое событие для образовательного сообщества, для каждого, кто причастен к воспитанию и образованию детей. Мы уже начали подготовку. Скоро представим план мероприятий. Благодарю за внимание.
Спасибо. Сергей Сергеевич упомянул о газификации школ. У нас, к сожалению, большое количество школ еще не газифицировано в стране. Я вот смотрел справки, даже, честно говоря, удивился. Очень много. И Сергей Сергеевич сказал о социальной газификации по социальному принципу. Но это значит бесплатно. Александр Валентинович, у нас какие на этот счет возможности? Это как-то мы прорабатывали, это у нас заложено куда-то.
Владимир, спасибо большое. Хотел бы несколько слов сказать действительно о цифрах по газоснабжению школ и дошкольных учреждений. По итогам прошлого года «Газпром Межрегионгаз» поставляет газ в 7636 школ в 62 регионах Российской Федерации и 4590 детских садов. Я хочу подчеркнуть, что это те школы и садики, в которых напрямую поставляется газ по договорам. И в этих цифрах, естественно, не учтены школы и садики, которые находятся в городах и снабжаются централизованно за счет централизованного теплоснабжения. Хотя при этом, безусловно, котлы, крупные электростанции, они используют в том числе и газ для выработки тепла, поставляемого в жилые дома и в школы. Поэтому цифра, возможно, не такая большая относительно газификации. В основном это сельские школы и садики. Что касается представленного предложения, ну, на мой взгляд, оно, безусловно, хорошее. И мы проработаем и с «Газпромом», и с Минпросвещением, поскольку уже накопили большой опыт реализации вашего поручения по социальной догазификации, по доведению бесплатно до границ участков в жилые дома, где в поселках, где уже есть газ. И поэтому, конечно, эта задача будет решена, в том числе и для доведения газа в школы и садики, в тех населенных пунктах, где сегодня уже есть газ и где-то востребовано.
Хорошо, ладно, тогда проработайте, пожалуйста, как можно быстрее и предложение представьте.
Есть, спасибо.
Спасибо. Ну, надо с коллегами и в Минфине проработать, конечно, и в других ведомствах. Хорошо. Валерий Николаевич, как у нас идет подготовка к вступительным экзаменам в вузы? В этом году мы на 7,2% увеличили количество бюджетных мест. Как идет дело? Кстати говоря, очень приятно, что уже большой популярностью среди абитуриентов пользуются не только такие профессии, как юрист и экономист, но и инженерное дело, IT-технологии и так далее. Как идет подготовка к вступительным экзаменам?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, спасибо за возможность выступить. Система высшего образования страны полноценно завершает очередной учебный год, и одновременно 20 июня стартовала новая приемная кампания в вузы. Для большинства выпускников школа она завершится в первой половине августа, когда университеты издадут приказы о зачислении. Хочу остановиться на трех принципиальных моментах. Первое – это бюджетные места. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению в текущем году мы существенно увеличили на 38 тысяч количество бюджетных мест в вузах. Из них большинство абсолютное было направлено в субъекты Российской Федерации. Таким образом, общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составляет 580 412, при этом 75% общего количества бюджетных мест направлено в регионы. Тем самым, как вы нам поручали, мы стараемся обеспечить широкий бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны. И отдельно хотел бы отметить, что в этом году почти 64,5% выпускников школ текущего года будут иметь возможность поступить на бюджетные места. К слову сказать, в прошлом году этот показатель составлял чуть больше 61%. Регионами-лидерами по приросту бюджетных мест стали Карачаево-Черкесская республика, Мурманская область, Псковская область, Республика Бурятия, Республика Адыгея, Брянская область и Севастополь. А лидерами среди групп специальностей по приросту бюджетных мест стали такие, как информатика и вычислительная техника, управление в технических системах, техника и технологии строительства, математика и механика, сельское, лесное и рыбное хозяйство. В этом году были дополнительно выделены бюджетные места для обучения в магистратуре. Они также направлены в ведущие вузы на приоритетные направления подготовки, и также 75% были распределены в регионе. В качестве приоритетов здесь были определены направления, которые связаны с нашим научным и технологическим суверенитетом, опережающим развитием промышленности, сельского хозяйства, областей, естественно, математических наук. Ну и кроме того, откликаясь на актуальную потребность специалистов гуманитарного профиля, мы дополнительно выделили места на востоковедение и историю. Отдельно хотел бы отметить, что в этом году мы существенно увеличили количество бюджетных мест в аспирантуру на 1000 мест в сравнении с прошлым годом. Но само по себе это, может быть, ни о чем не говорит, а в сравнении с прошлым годом это почти на 30%. И в первую очередь вырос объем приема на инженерные и технические науки, а также математические и естественные науки. Хочу в этой связи отметить положительные результаты нашей работы еще в 2020 году по совершенствованию организации деятельности диссертационных советов. В 2021 году нам удалось переломить негативную тенденцию падению числа защит диссертаций кандидатов и докторов наук. И впервые с 2015 года число защит в 2021 году увеличилось, составило 9345, что превышает показатель 2020 года на 24%. В 2020 году было 7531. Ну, соответственно, вырос и спрос на обучение в аспирантуре, а мы, в свою очередь, добавили. Нам это представляется чрезвычайно важным. Спасибо вам за доверие, потому что предстоящее десятилетие объявлено благодаря вам указом, соответствующим десятилетиям науки и технологий. И одна из ключевых целей – это привлечение молодежи в исследовательскую деятельность и разработки. Второе принципиально важное направление. В настоящее время вузы активно ведут приемную кампанию, принимают заявления абитуриентов, проводят вступительные испытания. И мы сохранили для выпускников школ как традиционные способы подачи документов, то есть личное присутствие, возможность отправить по почте, так и новые способы, которые мы активно апробировали вот в ковидный период. Это удаленные, дистанционные. То есть выпускники школ могут направить заявление либо через системы электронной системы вузов, либо через суперсервис «Поступи в ВУЗ онлайн», интегрированный с единым порталом госуслуг. Мы видим существенную активность здесь, интерес к высшему образованию достаточно очевидный. Традиционные направления лидеры пользуются наибольшей популярностью и в этом году. Это специальности и направления в области инженерного дела, информационных технологий, медицины и педагогики. 25 июля прием заявлений завершится и начнется этап зачисления. И третье. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим указом в порядке и правила приема были внесены соответствующие изменения, в частности, выделена специальная квота в объеме 10% от всех бюджетных мест для поступления в вузы детей участников специальной военной операции. Ну и, конечно, как это установлено вашим указом, они поступают на основании в упрощенном порядке на основании в одном случае внутренних испытаний, в другом вообще без внутренних, без вступительных испытаний. Хочу отметить также созданные возможности, уникальные возможности для поступления на первый курс для абитуриентов из Донецкой и Луганской Народной Республики, из Украины. Для них создан упрощенный порядок приема в российские вузы без результатов ЕГЭ. При этом они не участвуют в общем конкурсе на бюджетные места, а поступают в рамках квоты правительства. И данная квота в этом году у нас увеличена с 18 до 23 тысяч мест. Поэтому поступление выпускников школ из народных республик Украины не влияет на конкурсную ситуацию для российских граждан. Вместе с тем, в дополнение вот к таким беспрецедентным возможностям, мы в этом году пошли дальше, и в этом году выпускников школ из Луганской и Донецкой народных республик есть возможность поступить не только в вузы в своих регионах, но и одновременно с поступлением в свои вузы быть зачислены на программы в российские вузы-партнеры. Поэтому для каждого из вузов Луганской и Донецкой народной республики определен партнер из числа российских университетов. Это крепкие состоявшиеся университеты, которые помогают в организации образовательного процесса, в решении кадровых, учебно-методических и воспитательных задач. Работа организована, принимаем преподавателей, организуем повышение квалификации, помогаем учебниками. Ну и самое главное, запускаем программы двойных дипломов с тем, чтобы у тех, кто поступает на территории народных республик, у лучших из них была возможность одновременно получить еще и дипломы ведущих российских университетов. Уважаемый Владимир Владимирович, приемная кампания в университеты обеспечивает как растущую доступность высшего образования за счет средств федерального бюджета, так и учитывает особенности отдельной группы абитуриентов. При этом прием нацелен на то, чтобы обеспечить страну и ее регионы высокопрофессиональными нужными кадрами, а талантливую молодежь возможностями для развития и самореализации. Благодарю за внимание.
Хорошо, ладно. Пожелаем всем молодым людям и юношам и девушкам успехов при реализации.
Спасибо большое.
К числу базовых отраслей, безусловно, относится область сельхозпроизводство. Эта сфера демонстрирует в последние годы очень хорошие качества, темпы развития. И на юге уже началась уборочная кампания, виды на урожай в целом хорошие. Я попросил бы Дмитрия Николаевича поподробнее об этом рассказать.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего хочу сказать, что в данный момент нахожусь в Республике Татарстан. Здесь завершилась посевная. В ближайшее время аграрии приступят к уборке урожая. Рассчитываем, в том числе и здесь, на достойный результат. Сейчас в республике проходит международная выставка «Агроволга», она называется, где представлены передовые технологии ВПК. Мероприятие проводится второй раз, но количество участников из России и других стран подтверждает очень высокий уровень организации и востребованности. Теперь расскажу о ситуации в агропромышленном комплексе нашей страны по итогам 5 месяцев текущего года. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы фиксируем рост практически по всем направлениям и ожидаем, что эта тенденция у нас сохранится до конца года. Особо отмечу животноводство, поскольку в этой подотрасли были определенные сложности в первой половине прошлого года. С учетом запуска новых проектов и также стабилизации эпизоотической ситуации, 2022 год демонстрирует более позитивную динамику. Производство скота и птицы выросло на 6,5%, в том числе по свинине и птице рост более 7%. В пищевой и перерабатывающей промышленности показатели увеличились почти на 1,5%. Здесь мы также в целом прогнозируем положительную динамику по итогам года. Далее. Посевная в Российской Федерации завершена. По предварительным данным, яровыми засеяно порядка 53,5 миллиона гектаров. С учетом озимого сева, наши планы по увеличению общей площади почти на 1 миллион гектаров выполнены. Под нашим особым контролем, особенно в период полевых работ, обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами. Какие меры были приняты? Что касается минеральных удобрений. На внутреннем рынке продолжают действовать количественные ограничения экспорта. К Кроме того, с Минпромторгом и регионами мы утвердили план закупки удобрений до конца мая 2023 года. Такой формат работы хорошо зарекомендовал себя в предыдущий период и позволил обеспечить аграриев удобрениями по доступным ценам. По планам, в ближайший год закупка удобрений превысит 15 миллионов тонн. Это практически на четверть больше аналогичного периода прошлого сезона. Таким образом, продолжаем планомерную работу по увеличению уровня внесения удобрений. Для бесперебойного обеспечения аграриев в соответствии с вашим указом до конца года разрешен ввоз средств защиты растений через любые пункты пропуска. Также упрощены процедуры контроля поставляемых пестицидов и агрохимикатов. Это позволяет значительно ускорить доставку до конечных потребителей. Продолжу. На юге, Северном Кавказе и в Центральной России у нас уже стартовала уборка. Ситуация штатная. Владимир Владимирович, по оперативным данным, намолочено уже порядка 10 миллионов тонн зерна. Темпы выше прошлого года. Кроме того, ведется сбор овощей открытого грунта, картофеля, а также планомерная заготовка кормов для сельхозживотных. В целом, при благоприятной погоде рассчитываем на достойный урожай по всем основным культурам. Так, объем зерновых, как вы сказали, планируется на уровне 130 миллионов тонн. Масличных 22,6 миллионов. В том числе ожидаются очень хорошие показатели по сое и рапсу. Урожай сахарной свеклы по планам превысит 41,5 миллиона тонн, что даст возможность произвести необходимый объем сахара. Далее, картофеля в организованном секторе планируем собрать не менее 6,8 миллиона тонн, овощей открытого грунта 5,2 миллиона. Исходим из того, что объем урожая в полной мере обеспечит внутренний рынок и, соответственно, продовольственную безопасность нашей страны. Стабильное производство позволит наращивать экспорт продовольствия. Мы лидируем по экспорту пшеницы, занимаем второе место по подсолнечному маслу, третьи места по поставкам ячменя и рапсового масла. А это продукция с высокой добавленной стоимостью. Также наша страна входит в число крупнейших экспортеров соевого масла и кукурузы. Последние два года Российская Федерация стала нетто-экспортером продукции АПК. В 2022 году планируем сохранить достигнутые результаты и обеспечить базовыми продуктами, в первую очередь зерном и маслом, всех наших традиционных партнеров. Уважаемый Владимир Владимирович, расскажу о других направлениях работы. Хочу отметить, что по вашему поручению актуализирована и внесена в правительство стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Кроме того, на совещании в апреле я докладывал вам об имеющихся рисках в отрасли, что мы делаем для их снижения. Итак, в части обеспечения аграриев сельхозтехникой и комплектующими совместно с Минпромторгом на уровне Евразийского союза инициировали обнуление импортных пошлин на широкую номенклатуру на срок от 6 месяцев до 2 лет. Кроме того, продолжаем реализацию специальных программ Росагролизинга, которые позволяют аграриям на льготных условиях приобретать технику. В целом активизируется взаимодействие с российскими и белорусскими производителями. И также Минпромторг прорабатывает увеличение собственного производства сельхозтехники и оборудования, серийное производство которых в условиях санкционного давления необходимо организовать в ближайшее время. Следующее направление. С коллегами из Минпромторга, Минтранса и Объединенной судостроительной корпорации прорабатываем возможность строительства транспортных судов для экспортных и импортных поставок зерна и других видов грузов АПК. Важнейшим вопросом является обеспечение сельхозпроизводства собственным семенным и племенным материалом. Разумеется, мы продолжаем реализацию нашей ФНТП, которая в соответствии с вашим указом продлена до 2030 года. Планомерно расширяем направление работы. Сейчас действуют 9 подпрограмм. Созданы 29 сортов картофеля, 11 гибридов свеклы и кросс мясных кур «Смена 9». Для тиражирования кросса с Миноборнауки и правительством Московской области 1 июня приступили к строительству селекционно-генетического центра, на что предусматривается 5 миллиардов рублей. Запуск центра в 2023 году позволит примерно на треть закрыть потребность в племенной птице, а в перспективе полностью. Вместе с тем, в условиях санкционного давления и логистических ограничений, работа по импортозамещению в селекции и генетике должна быть существенно ускорена. При этом качество должно оставаться в приоритете. Стратегически важно, чтобы наука давала реальный результат, выраженный в посевных площадях, засеянных отечественными сортами и гибридами, в использовании российского племенного материала и в применении собственных ветпрепаратов. Для реализации этой задачи правительством принято решение о закреплении за Минсельхозом ряда научных учреждений, которые имеют генетические коллекции по важнейшим сельхозкультурам и животным, а также разрабатывают лекарственные средства для ветеринарного применения. Оперативно с Миноборнауки разрабатываем стратегию взаимодействия с каждым НИИ по конкретным направлениям. Оценить эффективность и рыночные перспективы наработок научных учреждений планируем с привлечением коллег из Курчатовского института. Соответствующие договоренности уже имеются. Далее, по вашему поручению, продолжим мониторинг ценовой ситуации в ВПК. Для сохранения стабильности на внутреннем рынке сохранены экспортные пошлины на зерно, масличные и продукты их переработки. Для снижения влияния на внутренний рынок высокой волатильности курсов валют пересмотрена формула расчета демпферных пошлин. В них предусмотрены соответствующие поправочные коэффициенты. Сами пошлины переведены в рубли. Это будет способствовать дальнейшему переходу на заключение экспортных контрактов в рублях. И, разумеется, Владимир Владимирович, целый комплекс мер принят в части государственной поддержки. Во-первых, в текущей ситуации аграриям крайне необходимы средства, поэтому еще в марте рекомендовали субъектам ускорить доведение и в том числе предусмотреть возможность авансирования затрат. Сейчас уровень доведения до конечных получателей порядка 60%. Это значительно больше, чем в прошлом году. Во-вторых, был оперативно принят целый комплекс мер по адаптации механизмов господдержки к текущей ситуации. Это позволило сохранить стабильность в отрасли, в том числе без сбоев провести посевную. Объем дополнительных средств составил почти 74,5 миллиарда рублей. В том числе принятые меры позволили в 4 раза увеличить лимиты на льготное кредитование аграриев, расширить направление кредитования, например, на приобретение материалов для упаковки и фасовки, а также на закупку овощей, мяса и молока у личных подсобных хозяйств для переработки. Это также позволило увеличить максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика до 800 миллионов рублей, обеспечить оборотными средствами системообразующие предприятия, сохранить специальные программы обновления парка сельхозтехники и оборудования, поддержать хлебопекарную промышленность, просубсидировать транспортировку сельхозпродукции и удобрений, а также закупить дополнительный объем ветпрепаратов для поддержки эпизоотического благополучия. Помимо этого, за счет льготного инвесткредитования мы дополнительно поддержали такие направления, как закупка сельхозтехники, строительство и модернизация селекционно-семеноводческих и генетических центров, а также проекты по молочному животноводству. На эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей. В 2022 году планируется выделение еще 8,3 миллиарда для возмещения части прямых понесенных затрат на создание молочных комплексов, хранилищ, селекционно-семеноводческих центров. Отдельно отмечу, что для таких центров со следующего года увеличиваем с 20 до 50% уровень возмещения затрат. Продолжается совершенствование поддержки и малых форм. Им доступны все существующие механизмы, а также 11 адресных мер. С этого года субсидируем и ЛПХ. Не только производство, но, как я уже отметил, закупку у них продукции для содействия сбыту. Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением дополнительно одобрено выделение более 150 миллиардов рублей для обеспечения принятых обязательств по субсидированию льготных кредитов. Средства доводятся Минсельхозу ежемесячно с учетом потребности. Выдача кредитов идет динамично и, в частности, по коротким кредитам превышает уровень прошлого года. Таким образом, несмотря на новые вызовы, АПК продолжает стабильно функционировать и развиваться. На этом доклад окончен. Благодарю за внимание.
Дмитрий Николаевич, я уже говорил, и мы это знаем. Отрасль демонстрирует очень хорошие темпы развития и качество этого развития. Все это очевидно. Мы видим и хотим пожелать сельхозпроизводителям хорошей, результативной работой и в этом году. Это одна из абсолютно точно, можно сказать, базовых отраслей производства. Вместе с тем, в силу ряда обстоятельств, объективно и субъективного характера, ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной. Я думаю, что здесь не нужно повторять, почему. Много мы уже об этом разговаривали. Это результат, только в общих словах скажу, что это результат, конечно, ошибочных действий наших некоторых партнеров, прежде всего, в сфере энергетики. И все отсюда вытекает дальше. И в сфере макроэкономической политики. Но ладно, это их проблемы, но и на нас они тоже будут отражаться. Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки этих продуктов. Но, разумеется, имея в виду вот те обстоятельства, о которых я сказал, те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой, мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами, которые, конечно, очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит, и, конечно, очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства. У нас есть для этого все необходимые предпосылки, выполнить все обязательства. Мы знаем с вами и о тех сложностях, которые возникают в связи с так называемыми санкциями незаконными, логистика, там, страхование грузов и так далее, и так далее. Ну, надо заранее вместе с партнерами это все продумать и соответствующим образом отрегулировать. Мы с вами постоянно об этом говорим, много раз уже возвращались к этой теме. Я просто хочу еще раз обратить на это ваше внимание. Ну и еще на несколько вопросов. Вы сами тоже об этом сказали. Тем не менее, семена, племенной материал, ветпрепараты, кормовые добавки, сельхозтехника. Вот все это в комплексе нужно держать в поле зрения правительства и вашего внимания. Очень рассчитываю на то, что все это будет вовремя сделано. Еще раз пожелаем успехов нашим сельхозпроизводителям. Спасибо. Ну и у нас в середине лета, это как раз середина лета, разгар отпускного сезона. Зарина Валерьевна, как идет работа по этому направлению? Имея в виду, что мы достаточно много внимания уделили поддержке внутреннего туризма, льготные кредиты выделяем, другие формы поддержки. Но в целом, как идет эта работа и вот насколько эффективны те меры поддержки, о которых я упомянул.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, всем добрый день. Вначале пару слов хочу сказать о предпочтениях россиян на это лето и новых трендах. Все больше, более трети россиян выбирают активный отдых на природе. Это и трекинги, и походы, сплавы, и горы, и более рекреационные, спокойные, у рек, озер. Одновременно очень сильно вырос интерес к познавательным поездкам. Особенно людям нравится, если в рамках одной поездки можно сочетать и такой расслабленный отдых на природе, и при этом еще и познавательную составляющую. И много людей, очень сильно вырос интерес к путешествиям и отдыху недалеко от дома, то, что называется на расстоянии одного бака бензина, чтобы удобно было добраться на машине, и отсюда огромный кратный рост автомобильных путешествий и автопутешественников. Что у нас по летнему сезону? Сезон идет полным ходом по всей стране. Он у нас традиционно начинается с майских праздников. И за два месяца, за май-июнь, у нас внутри страны уже отдохнуло чуть более 12 миллионов человек. Это больше, чем в прошлом году, на 10%. Самые популярные направления в абсолютных цифрах – Краснодарский край, Крым, Москва, Московская область и Санкт-Петербург. При этом география путешествий за последние пару лет очень сильно расширилась, очень популярны регионы вдоль Волги, невероятно популярен Кавказ, Балтика, Юг Урала, Сибирь, Алтай, Дальний Восток и много других регионов. И судя по той динамике бронирования, которую мы вот прямо сейчас наблюдаем и видим, всего за 5 теплых месяцев с мая по сентябрь в стране отдохнет не менее 31 миллиона человек. Это ориентировочно на 20% больше, чем в прошлом году. Теперь расскажу поподробнее, что у нас происходит по основным направлениям отдыха наших граждан. Море по-прежнему самый яркий магнит, самое востребованное направление отдыха. Поэтому начну с нашего Черноморского побережья. Специфика этого года, конечно же, транспортная доступность Черноморского побережья. И мы здесь очень плотно вместе с Министерством транспорта и российскими железными дорогами этот вопрос отрабатываем. На текущий момент по железной дороге с мая по сентябрь количество мест в поездах на юг увеличено до 4 400 000. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Основной акцент сделан на Крымском полуострове, и здесь количество мест составит 1,2 миллиона. И это почти в два раза больше, чем в прошлом году. При этом объективно, с учетом того спроса, сейчас прям самый разгар высокого сезона, этого недостаточно, поэтому очень многие путешественники переориентируются на автомобили. Мы уже видим, что количество автопутешественников на полуостров выросло на 50%. И здесь тоже вместе с Росавтодором отработали и скорректировали летние ремонтные работы по целому ряду популярных федеральных трасс, с тем, чтобы эти путешествия на автомобилях были для наших граждан максимально комфортными. И мы одновременно проработали вместе с Минтрансом удобные стыковки между авиа, ЖД и автобусами для того, чтобы максимально упростить и соптимизировать объективно усложнившуюся для людей логистику. Что касается самой гостиничной инфраструктуры на юге, ситуация в целом непростая, загрузка ниже прошлого года, туристов меньше, но все отели, пляжи, кафе, вся развлекательная инфраструктура готовы и с радостью ждут туристов. Конечно, от туризма на юге в сезон зависит около 3 миллионов рабочих мест, поэтому для нас, для отрасли, сезон очень важен. Конечно, в первую очередь счастливые и довольные наши граждане и туристы, но и рабочие места – это то, на чем мы делаем отдельный акцент, и поэтому очень внимательно следим за ситуацией. Вот по нашим прогнозам, благодаря тем мерам, которые мы сейчас предпринимаем, рассчитываем, что по итогам года падение турпотока на полуостров и на Краснодарский край не будет критичным и не превысит 30%. В любом случае, проблема транспортная, она временная. А вот если, Владимир Владимирович, говорить о системной проблеме и чего люди хотят, чего людям не хватает, это, конечно же, нужно, чтобы у нас было как можно больше качественных, современных гостиниц самого разного формата. Особенно не хватает гостиниц в таком сегменте на широкого потребителя. 3-4 звезды качественных и пятерок тоже не хватает. Вот если посмотреть на юг, то в пике сезона юг уже не вмещает всех желающих отдохнуть на Черноморском побережье. То же самое касается всех популярных природных направлений. Вот если сейчас посмотреть на загрузку Алтая, Байкала, Карелии, там, Камчатки, то все эти направления более чем на 90% забронированы. И, в общем-то, на максимуме в пике сезона работают на пределе возможностей. Поэтому развитие туристической инфраструктуры, гостиниц, отелей – наш ключевой приоритет. И что мы уже делаем, чтобы инвесторы активнее вкладывались и активнее шли в туризм? Вы как раз упомянули очень важную для инвесторов программу. Мы с прошлого года выдаем льготные кредиты под 3% на 15 лет на строительство новых отелей и на реконструкцию уже существующих отелей. Происходит это за счет того, что мы банкам субсидируем ключевую ставку. Вот первые 38 гостиничных проектов на 14 тысяч номеров, они в конце прошлого года вошли в эту программу, они начали проектироваться, строиться. И вот приведу пример. К примеру, на Крымском полуострове в Крыму начал строиться просто отличный отель на 2500 номеров, суперсовременный, с аквапарками, бассейнами, такого семейного формата. У нас практически нет таких отелей на полуострове. И первая очередь заработает уже через 3 года, а полностью весь проект, все 2500 номеров уже откроются через 5 лет. И вот еще один интересный проект на Байкале, к примеру, на особой экономической зоне. Это, кстати, будет первый отель, такой термальный, комплекс, 150 номеров, и вот этот отель на Байкале откроется через 2 года. Мы каждый год планируем, это вот проекты, которые в программу вошли в первый год, в прошлом году, мы планируем каждый год новые проекты в эту программу заводить, она очень привлекательна для инвесторов, которые хотят вкладываться в туризм. Строительный цикл таких капитальных объектов, он в среднем 3-5 лет, поэтому мы параллельно в этом году запустили новую абсолютно программу, это поддержка бизнеса на создание быстро возводимых отелей по модульным технологиям. Это такие некапитальные отели, которые изготавливаются на предприятиях, на производстве. У нас, кстати, более 60 таких производителей. Остается их только привести, установить и подключить к сетям. Такие отели, они очень комфортные, они круглогодичные, и за счет них можно очень быстро расширять возможности для отдыха. Вы нам как раз такое поручение давали, ускорить развитие туристической инфраструктуры. У нас в этом году в программу первые 19 регионов вошли, среди них Крым, Севастополь и целый ряд еще востребованных направлений. И в этом году 2500 номеров уже будет построено. Соответственно, наши граждане уже в этом году смогут отдохнуть в этих гостиницах. И мы хотим эту программу продолжать и масштабировать на всю страну и на все востребованные направления. И третья программа, которую мы реализуем в части расширения номерного фонда, это поддержка малого и среднего бизнеса, который развивает кемпинги, автокемпинги. Это такой удобный, очень популярный сейчас, людям очень нравится отдых на природе. И вот, к примеру, мы в этом году 150 таких кемпингов разного уровня комфортности поддержим. В прошлом году мы поддержали 70 таких отелей. Они очень-очень активно у нас сейчас в стране развиваются. Одновременно, это что касается туристической инфраструктуры, но одновременно с поддержкой инвесторов и с развитием туристической инфраструктуры мы работаем постоянно и с ценовой доступностью, потому что это, конечно, очень чувствительный вопрос, и граждане при выборе направления отдыха, конечно, в первую очередь ориентируются на ценовую доступность. Здесь очень коротко проговорю наши основные программы. Это программа, хорошо известная, туристического кэшбэка, Владимир Владимирович. У нас 2,5 миллионов человек в этом году ей воспользовались. Это программа детского кэшбэка. По вашему поручению здесь возврат повышенный. 50% получают родители, которые отправляют детей в детские лагеря. У нас 800 тысяч путевок по этой программе куплено. Потом у нас в этом году запущена программа коротких школьных культурно-познавательных путешествий. И хорошо вам известная программа «Больше, чем путешествие». Мы ее вместе с платформой «Россия, Россия – страна возможностей» реализуем. И победители, и активные участники различных конкурсов получают от нас бесплатные путешествия, которые мы для них специально разрабатываем. Мы прорабатываем. Вы общались как раз с ребятами, которые отправлялись на Камчатку по этой программе. И у нас еще много. И чартерную программу мы продолжаем. Мы хотим ее помимо авиа в этом году распространить на железнодорожные поездки, которые, кстати, железнодорожный туризм, он тоже так активно развивается. Мы с Олегом Валентиновичем здесь тоже совместно работаем и много запускаем продуктов. И уже переходя к завершению, Владимир Владимирович, вы спрашиваете, насколько все это эффективно. Вот программы туристического кэшбэка и вот лагерного кэшбэка, они такие самые яркие, про них все хорошо знают. Несколько опросов общественного мнения вот за последнее время показывают, что 50% людей, которые воспользовались этими программами, не поехали бы отдыхать и не купили бы путевку для детей в детский лагерь, если бы не работали эти программы. Поэтому они точно очень востребованы, люди с удовольствием пользуются и очень ждут. В частности, у нас вот по основному кэшбэку будет осеннее окно. Мы его, вероятнее всего, будем запускать в августе, возможность приобретать. И в заключение, Владимир Владимирович, хотела вам рассказать, что мы сейчас с турбизнесом и регионами включаем самые интересные, уникальные места нашей страны в национальные туристические маршруты. И дальше эти национальные туристические маршруты обустраиваем всем, что необходимо современного туристу. Вот я сейчас как раз нахожусь в Хакасии на Саяно-Шушенской ГЭС. Этот уникальный объект впервые с конца прошлого года доступен для туристов. Сюда можно прийти с экскурсией. И мы Саяно-Шушенскую ГЭС как раз включили в один из таких маршрутов по Сибири. Здесь три региона: Хакасия, Тыва и Красноярский край. Продумали полностью всю логистику для туристов. И за недельное путешествие можно отлично отдохнуть на природе, погрузиться в местный такой этнографический яркий колорит и посетить еще и такой уникальный объект, как Саяно-Шушенская ГЭС, которая является предметом национальной гордости. У нас уже 30 таких маршрутов, и Центральная Россия, и Дальний Восток. И мы работаю и по этим маршрутам, и по всем тем программам, о которых я вам рассказала, по инфраструктуре. Всю эту работу будем активно продолжать. Работы очень много, и будем делать все возможное для того, чтобы наши туристы с удовольствием отдыхали, оздоравливались и открывали для себя Россию. Спасибо большое за внимание. Доклад окончен.
Хорошо, спасибо. Успехов. Виталий Геннадьевич, как у нас с перевозками? Есть определенные сложности, мы все об этом знаем, с перевозками пассажиров на юг, авиационным транспортом. Что в целом?
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, западные санкционные ограничения существенным образом изменили географию отдыха для граждан России. На сегодняшний день прямые полеты наших авиационных перевозчиков могут осуществляться только в 15 зарубежных стран. Считаю, что сокращение географии полетов ни в коем случае не должно омрачить традиционный для всей нашей страны сезон отпусков. Более того, для нас, как для транспортников, это дает дополнительные возможности для развития внутренних туристических направлений, традиционными из которых, как было уже упомянуто, являются Крым и Черноморское побережье Краснодарского края. Да, ограничения по полетам по 11 аэропортам Юга России у нас есть. Привело это к снижению пассажиропотока. По нашим оперативным данным, за 6 месяцев текущего года перевозки упали на 9% к аналогичному периоду прошлого года. И вместе с тем Минтранс и авиаперевозчики прилагают все усилия для выравнивания ситуации. В частности, существующие меры государственной поддержки позволяют держать тарифы на перевозки на прежнем уровне. Вместе с тем, по ряду направлений фиксируем снижение. И самыми яркими примерами на туристических направлениях являются Москва-Санкт-Петербург и Москва-Казань. Минтрансом реализуются три программы субсидирования авиаперевозок, на цели которых в текущем году выделено 27,5 миллиардов рублей. По итогам года за счет действия программ субсидирования планируем перевести порядка 5 миллионов пассажиров. В целом, хочу отметить, что уровень поддержки авиаотрасли в этом году беспрецедентный. Никогда, Владимир Владимирович, столько денег авиаотрасли не выделялось. 153 миллиарда. Я хочу вас поблагодарить, уважаемый Владимир Владимирович, за то, что тогда были выделены 100 миллиардов рублей на поддержку авиаперевозчиков на летний сезон, что это очень важно. И у нас сейчас утвержден помесячный план доведения средств, заключены соответствующие соглашения с авиакомпаниями. Уже первые 30 миллиардов рублей мы будем выплачивать, авиакомпании подтвердили. В связи с закрытием аэропортов Юга только за период с мая по август мы, к сожалению, не досчитаемся более 10 миллионов пассажиров, это без учета трансфера и дополнительно запланированных рейсов. С марта по декабрь сокращение пассажиропотока может составить порядка 19 миллионов в случае пролонгации режима закрытия аэропортов Юга России до конца года. Далее я хотел бы отметить кратный рост количества рейсов авиаперевозчиков на туристических направлениях, пользующихся наибольшим спросом. Например, группа «Аэрофлот», это компания «Аэрофлот» и компания «Россия», они нарастили перевозки в следующем объеме. Из Москвы в Сочи с 15 рейсов до 25, в Калининград с 8 рейсов до 12, в Минеральные воды с 2 рейсов до 8 рейсов в день. Отдельно хочу выделить перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом. Вот даже такая интересная статистика. В 1991 году, это пиковый год по объемам перевозок СССР, ежедневная частота по этим рейсам между Москвой и Ленинградом не превышала 22 рейсов в сутки. А сейчас только Аэрофлотом и компания «Россия» по маршрутам выполняется 45 рейсов в сутки. 31 рейс делает компания «Аэрофлот». А в целом с другими авиакомпаниями мы делаем 65 рейсов в сутки. Это очень много, но рейсы полные. Удивительно, там цены, правда, снизили, и загрузка очень большая, до 90%. То есть люди начинают ориентироваться уже на Питер, посещают его, потому что 65 рейсов в сутки, но это чрезмерно много, мы такого никогда не видели, но это, правда, высокий сезон. Группа компании «Аэрофлот» традиционно продолжает реализацию системы плоских тарифов, которую вы всегда поддерживали и поддерживаете, и обеспечивает доступные перевозки для населения. Особой популярностью пользуются скидочные программы авиаперевозчиков. Вот «Аэрофлот» впервые в этом году, Владимир Владимирович, вывел на рынок новые уникальные предложения. До конца июля можно купить авиабилеты сопровождаемым детям до 12 лет со скидкой 75% на все рейсы «Аэрофлота» и «Россия» под кодом СУ по России с перевозкой до марта 2023 года. Она применяется ко всем тарифам в эконом-классе. Кроме того, любой гражданин России в возрасте от 12 до 23 лет может улететь по новой программе, это молодежный тариф «Аэрофлота». Например, из Москвы, Санкт-Петербург, Казань или Нижний Новгород можно улететь за 1500 рублей в одну сторону. В Самару, Уфу и Волгоград за 2500 рублей. В Махачкалу, Минеральные Воды за 3500 рублей. И в связи с закрытием аэропортов юга России доля полетов гражданской авиации как никогда ранее имеет нас как бы в обеспечении транспортной доступности железнодорожный транспорт. За 6 месяцев текущего года в направлении курортов Черноморского побережья, Минеральных Вод, Крымского полуострова перевезено 7,2 миллиона пассажиров. Этот показатель выше 2021 года на 20%. Всего в южном направлении в летний сезон планируется перевезти более 12 миллионов пассажиров, что выше уровня прошлого года на 43%. В направлении курортов Краснодарского края Минеральных Вод показатели по пассажироперевозкам еще более оптимистичны. В этом году мы планируем перевезти 9,8 миллиона пассажиров, что выше показателя прошлого года, на 31%. Для достижения данных показателей предусмотрено курсирование 144 пар поездов и около 20 тысяч рейсов. Предложено к продаже 11 миллионов мест, это на 5% выше. В направлении Крыма в летний период перевезем 2,5 миллиона пассажиров, что почти в два раза выше прошлогоднего показателя. В прошлом году мы перевезли 1,1 миллиона человек, вот сейчас будет 2,5 миллиона. Исходя из имеющихся пропускных способностей, максимально увеличены объемы перевозок. Количество поездов выросло с 14 до 17. Увеличена периодичность курсирования и пополнена составность. Общее количество рейсов составляет около 2,5 тысяч. Отмечаем, что несмотря на отмену авиасообщения, тарифы в купейных вагонах зафиксированы от роста цен на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования на время действия ограничений. Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах проиндексирована на 4,3% к уровню прошлого года, что значительно ниже уровня инфляции. Вместе с тем, на весь туристический сезон по основным направлениям будет обеспечено максимальное количество мест в продаже. Например, в Адлер 5,7 миллиона мест, Анапа 2,3 миллиона мест, Новороссийск 1,8 миллиона, Симферополь 1,3 миллиона, Кисловодск 1,2 миллиона. В продаже имеется достаточное количество свободных мест для обеспечения отдыха. А в сообщении с курортами Черноморского побережья и Минеральных Вод на все поезда на глубину продаж 90 дней имеется в наличии сегодня 3,5 миллиона мест. В направлении Крыма 225 тысяч. А также хотел бы отметить, что мы продолжаем практику предоставления 50% скидки на стоимость билета для проезда школьников. Для увеличения транспортной доступности регионов мы активно внедряем мультимодальные пассажирские перевозки, о чем Дарина Валерьевна сейчас сказала, с использованием единого билета. Например, маршрут включает в себя перевозку железнодорожным и автомобильным транспортом на Крымском полуострове с возможностью добраться до автовокзалов Алушты и Ялты. По этим направлениям продано более 16 тысяч билетов. Перевезли более 4 тысяч пассажиров уже. Второй маршрут, не менее популярный, это маршрут «Россия-Абхазия». Там продано 2,5 тысячи билетов, перевезено более 700 пассажиров. Все большую популярность приобретает авто- и мототуризм. Нагрузка на автодороги возрастает. И вместе с тем, чтобы избежать заторов и обеспечить комфортное передвижение по автомагистралям, Росавтодором нашей компании оптимизированы графики производства работ. Незавершенные работы осуществляются в две смены, либо смещены на более поздний период. В отношении автомагистрали М4 Дон госкомпания «Автодор» ударными темпами с апреля по июль осуществляла ремонтные работы, завершив их таким образом до начала курортного сезона. Не меньше интерес у граждан вызывает возможность путешествий на скоростных судах. В прошлом году на двух линиях в Черном море было перевезено более 31 тысячи пассажиров. В этом году перевезли уже 16 тысяч и при прогнозе 45 тысяч пассажиров по году. Не меньшим спросом пользуются перевозки внутренним водным транспортом. В этом году у нас в строю 2300 речных пассажирских судов, из которых 81 круизное судно, большая часть из которых занята в европейской части России. В прошлом году по внутренним водным путям было перевезено 8,6 миллионов пассажиров, из которых 236 тысяч пассажиров воспользовались услугами круизного судоходства. В этом году у нас в планах перевозка порядка 10 миллионов пассажиров, из которых услугами круизного судоходства воспользуются порядка 300 тысяч. Уважаемый Владимир Владимирович, в заключение хотел бы сказать, что работа по повышению комфорта, безопасности и скорости пассажирских перевозок являются приоритетом для Минтранса. В этой работе мы находим полное взаимопонимание с Ростуризмом, полностью поддерживаем проводимую ими работу и всегда оказываем необходимую поддержку. Спасибо за внимание, доклад окончен.
Спасибо. Вы сказали о скоростных судах морских. Вот между городами Черноморского побережья там достаточно этих судов? Кто их заказывает?
Ну, мы сейчас используем частные суда, да, мы Новороссийск, Геленджик, Сочи, Севастополь, яхта, но востребованность есть. И если, конечно, будет возможность, мы сейчас смотрим бизнес на это развитие, я думаю, что да, потребуются дополнительные суда, мы сейчас этим вопросом занимаемся.
Конечно, это очень удобно, это отдельное путешествие, люди в период отпусков с удовольствием, я думаю, путешествовали по побережью. Заказы-то есть? Какие-то планы на этот счет имеются?
Владимир Ильич, мы этот вопрос сейчас изучаем совместно с бизнесом. Очень важно будет посмотреть летний сезон. Он многое предопределит. Конечно, здесь надо смотреть просто за развитием. Если они будут востребованы, потому что бизнес должен быть уверен в том, что они смогут продавать билеты, чтобы возместить свои инвестиции, то, конечно, я думаю, вот где-нибудь к августу месяца, к сентябрю мы вернемся к этому вопросу уже с пониманием того, что бизнес готов уже в каком-то объеме конкретном нам озвучить цифры заказа.
Владимирович, разрешите?
Да.
Владимирович, разрешите? Мантуров. Хотел дополнить, значит, вот у нас два года отработал маршрут эффективно Севастополь-Ялта, 120-я комета.
Да, вы мне
значит, постоянно все рейсы битком, но это, конечно, в том числе за счет того, что мы субсидируем эту перевозку. Значит, запустили с конца прошлого года, и этот сезон уже тоже работает, маршрут Сочи-Геленджик-Новороссийск, тоже комета 120 и катамаран скоростной. Значит, тоже рейсы все забиты. Конечно, все зависит от погоды. Как бывает, когда волна, то рейсы либо отменяются, либо вместо плановых там 3 часов он идет там до 4, но все востребовано. Сейчас дополнительно осуществляется строительство и значит, комет, и в том числе на заводе моря в Крыму, значит, в Керчи, хотим реанимировать Олимпию. Это чуть побольше, если комета 120 человек и собственно, сам катамаран тоже, то здесь почти 200 человек. Сейчас экспертизу до конца доделаем и поймем возможность ее достройки. Ну, а по кометам продолжим производство, но здесь мы рука об руку с Минтрансом идем, значит, они нас поддерживают, а мы вот, формируя и заказы, производство, субсидируем эти перевозки в том числе.
Продолжим работу. Стимулировать бизнес к тому, чтобы эти виды перевозок развивались. Посмотрите, подумайте, доложите председателю, пожалуйста, правительство предложение. Потом да. Еще раз обсудим. Хорошо, давайте перейдем к основной основного вопроса повестки дня о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе и исполнении решений отраслевых совещаний предыдущих. Мы в последнее время этот вопрос постоянно обсуждали, он находится в сфере нашего особого внимания. В том числе он рассматривался на отраслевых совещаниях в апреле и мае текущего года. Сегодня поговорим, обсудим, как исполняются уже принятые решения. Посмотрим, необходимы ли здесь дополнительные меры. В этой связи отмечу, что несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российском топливно-энергетическом секторе остается достаточно стабильной. Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост. В частности, уровень добычи нефти с газовым конденсатом в июне текущего года достиг 10,7 миллионов баррелей в сутки, что на 500 000 баррелей выше уровня мая. В целом, с начала года уровень добычи нефти превысил показатель предыдущего года на 3,5%. Добыча газа за период с января по май сократилась, но незначительно, всего на 2%. Такая устойчивость работы ТЭК была достигнута во многом благодаря своевременным мерам по поддержке и развитию отрасли, укреплению технологической независимости, повышению глубины переработки нефти и газа, а также оперативной переориентации экспортных поставок. Как известно, российские энергетические компании – это надежные, ответственные партнеры. В то же время из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов мировые рынки по-прежнему лихорадят. Так, в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent в середине июня достигла $130 за баррель. В последние дни цены снизились на $20-30. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе. Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. Однако результат таких действий ожидаем. Это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств. Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке. Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны-экспортеры нефти нарастить объем ее добычи. Но глобальный энергорынок, он очень такой спокойный, стабильный на самом деле, не терпит суеты никакой. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за 2 дня. Так было и с зеленой повесткой, так называемой зеленой повесткой, которая поставила крест на инвестициях в новые проекты, технологии и перспективные месторождения. Но если не крест поставила, то затруднила инвестиционные процессы, и отрасль явно недоинвестирована. Результат предсказуем – это рост цен на энергоносители. О таких последствиях постоянно предупреждал коллег из европейских государств многократно, в том числе и на личных встречах когда-то. Но никто же не слушает. Так пренебрежительно относились к нашим предупреждениям. Именно это вот ту ситуацию, о которой мы говорили, как о возможной, это сегодня и происходит. Мы в итоге это и наблюдаем. Конечно, в текущих условиях, вновь это хочу подчеркнуть, мы должны руководствоваться исключительно нашими национальными интересами. Делать все для того, чтобы защитить нашу экономику и благополучие наших граждан. На днях, как известно, Евросоюз ввел очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу. А сегодня просил бы доложить, какие в этой связи предпринимаются меры. Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов – наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов. а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки Юга и Востока. Насколько известно, в настоящее время правительство прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны. Просил бы сообщить о достигнутых здесь результатах. Также жду отчет о ходе подготовки плана развития газотранспортной инфраструктуры для увеличения поставок газа в восточном направлении и на внутренний рынок. В целом обсудим, как реализуются другие поручения, данные на предыдущих совещаниях по ТЭПу. И прежде чем передать слово Александру Валентиновичу Новаку, вот что хотел бы сказать. Мы сейчас постоянно говорим о нашей реакции на вот эти ограничения и на санкции. И должен отметить, что в результате действий Центрального банка, в результате мер, которые своевременно предпринимались правительством Российской Федерации, были поддержаны Государственной Думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И вот так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился. Но, и вот на что хотел бы обратить внимание, но все-таки ущерб он нам наносит. Вот эти действия, ограничения, они наносят ущерб нашей экономике. И многие риски еще сохраняются. Вместе с тем, ну, я вижу, что некоторые коллеги уже так, как бы, несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше. Все уже в прошлом, мы совсем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть. Риски сохраняются и для отдельных отраслей производства, и для рынка труда. Поэтому я прошу руководство правительства, руководителей министерств, ведомств именно из этого исходить, не относиться поверхностно к этим рискам и внимательно следить за ситуацией, анализировать развитие ситуации и предлагать и реализовывать своевременные меры, которые бы гарантировали стабильность нашей экономики и ее развитие в соответствии с планами, которые мы с вами проработали и утвердили на среднесрочную и более отдаленную перспективу. Ну, давайте рассмотрим вопрос, основной вопрос сегодняшней повестки дня.